Итак, дорогие наши слушатели, братья и сестры, православный радиоканал «Воскресение» продолжает свое вещание. Сегодня я вам хочу представить главного хранителя музея Святой Царской Семьи Викторию Михайловну Калмыкову. Это продолжение нового цикла под названием «Музейная история». Виктория Михайловна, здравствуйте.
Здравствуйте. Сегодня наших слушателей я хотела бы, надеюсь, порадовать интересной темой. Темой, которая касается действительно забытой страницы в нашей истории. Я хочу рассказать о том, кто были такие поставщики его императорского величества двора. Что это за звания, что это за люди, чем они занимались, почему были удостоены такого звания и что нужно было сделать для того, чтобы это звание получить. И, конечно, категорий таких поставщиков было много. Каждый поставлял свой товар ко двору. Но сегодня я чуть-чуть подробнее остановлюсь на, наверное, тех, кто в первую очередь приходит в голову, приходит как ассоциация со званием поставщиков. Я буду говорить о российских ювелирах, поставщиках его императорского величества двора. Ну, прежде всего, что же это за звание, что же это за статус? Да, поставщик его императорского величества двора – это почетное звание для ряда торговых марок в Российской империи. Практика поставок товаров ко двору, к царскому двору, сложилась и развивалась с XVI века. Отвечал вот за эти поставки дворцовый приказ в XVI веке. Ту или иную продукцию поставляли конкретные села или слободы. Из каждой слободы, из каждого села привозили то, что, собственно, там производили. Это могла быть текстильная продукция, золотошвейная продукция, это могли быть обработанные драгоценные камни, это могли быть продукты ко столу, пищевые продукты. Все самое лучшее, все самое качественное. И, конечно, все, кто занимался поставками к царскому двору, в XVI веке уже именовался поставщиком, поставщиком царского двора. Правда, никаких четких критериев, никаких документальных каких-то, так скажем, требований, закрепленных документально, в то время не существовало для того, чтобы получить это звание. Но товары отсматривались, они испытывались, их проверяли, к ним привыкали. Вот именно выверяя их качество во времени. И только тогда человек мог быть уверен, что он будет поставщиком долгие годы к царскому двору. Потерять такое право можно было очень легко. Конечно, товар привозили самые-самые качественные. В 1824 году, в начале XIX века, купцы, которые постоянно поставляли товары ко двору, получили уже официальное право именоваться поставщиками его императорского величества двора. Вот, правда, право передать это звание они не имели. То есть их наследники, которые наследовали дело, наследовали купеческую деятельность, не могли получить это звание. Его нужно было заработать, заслужить, подтвердить даже из того, что переходило по наследству. Так что надеяться на отцовские заслуги не приходилось. В 1856 году государь-император Александр II ввел почетное звание поставщик высочайшего двора и великокняжеских дворов. Вот так стало это звание звучать. Оно было утверждено особым регламентом, очень много было пунктов в этом регламенте, и даже был учрежден вид знака, который имел право на своей продукции каким-то образом отображать поставщик. В марте 1856 года было принято и постановление, согласно которому художники, это отдельная категория, поставщики текстильного товара, ремесленники, всех остальных направлений, и отдельные фабрики, которые выпускали ту или иную продукцию и взаимодействовали со двором императора и императрицы, имели право размещать государственный герб на своей продукции, на упаковке этой продукции, на оборотной стороне каких-то изделий и так далее. Государственный герб стал появляться вот именно в знак того, что это поставщик именно императорского двора. Поставщики великих князей и княгинь должны были иметь на вывеске или на клейме государственный герб, но с официальными знаками, возможно, это был именно вензель великих князей. Так, чтобы вот этот знак отличался от знаков поставщика императорского двора. То есть вот сейчас по таким клеймам мы сразу можем определить, был ли этот человек поставщиком именно императорского двора, государя и государыни, либо это был поставщик дворов великих князей, великих княгинь.
Вот по клеймам.
По клеймам, да. Вот именно по тем деталям, которые туда включались, они ставились под гербом государственным, была лента, и там указывалась надпись, к какому двору, собственно, идет поставка. Надо сказать, что в 1862 году министр финансов послал запрос министру императорского двора о том, что многие фирмы размещают на вывесках государственный герб, не имея на то, ну, в общем-то, никакого права. Может быть, когда-то что-то они и привозили ко двору в качестве дарения, в качестве какого-то презента императорскому двору, но статуса, звания поставщика они не имели. И почему же тогда ставят вот этот знак? Ну, вот была такая неприятная ситуация, с этим очень серьезно разбирались. Вот, и тогда было дано разъяснение, согласно которому по принятому с Министерством императорского двора порядку употребление государственного герба на вывесках и изделиях разрешается фабрикантам, художникам и ремесленникам, которые поставляли приготовляемые ими предметы к высочайшему двору или исполняли заказы для двора в продолжении 8 и 10 лет. То есть вот не менее 10 и максимум, ну, в общем, не менее 10 лет, да, нужно было поставлять свой товар. А тем из них, которые поставляют свои изделия ко дворам великих князей и великих княгинь, дозволяется употреблять вензелевое изображение имен их императорских высочеств. То есть, да, просто так знак поставщика императорского двора ставить было запрещено на свои изделия. С 1866 года в записке от министра императорского двора на имя директора придворной певческой капеллы было разъяснено, что звание поставщика не передается по наследству и дается только на время поставки. Вот на жизнь человека, пока он поставляет.
Срок, в общем-то.
Да.
Все же может произойти в жизни человека.
Конечно, и не сразу каждый купец, естественно, получал это звание, нужно было заслужить. И шли годы, и только какое-то короткое время возможно было быть поставщиком двора. В 1881 году было принято постановление, согласно которому поставщики цесаревича автоматически признавались поставщиками его императорского величества двора. До 1895 года поставщики императрицы автоматически признавались поставщиками двора его императорского величества. А вот уже после 1895 года появилось звание поставщиков двора его величества императрицы. Вот произошло такое разделение. На 1901 год это звание присваивалось канцелярии Министерства императорского двора по прошениям поставщиков, и всего два раза в год можно было надеяться на получение такого звания. Такое звание можно было получить на Пасху и на Рождество по прошению владельца фирмы. Вот более того, сам владелец собственной фирмы должен был еще заручиться прошением фирмы, чтобы и фирма, все сотрудники действительно высказались вот в поддержку прошения своего владельца, чтобы вот получить такое звание. Это был достаточно серьезный труд, это было сделать не так просто, как мы видим. Для получения такого звания, которое само по себе означало серьезную рекламу для предпринимателя, требовалось соблюдение ряда условий. На что прежде всего смотрели? Добросовестные поставки двору по сравнительно малым ценам товаров или работ собственного производства в течение 8-10 лет. Второе условие. Участвовать нужно было обязательно регулярно в промышленных выставках. Даже если нет высоких наград, но участие в выставках было обязательным. Третье условие. Не иметь рекламаций от потребителей. То есть жалоб. Жалоб и нареканий не должно быть никаких ни в каком виде, даже если с этой жалобой как-то разобрались и признали ее несостоятельной,
то она твою репутацию уже
очернила. Она все равно портила, да, вот такой вот этот путь к этому статусу, да, безусловно. Вот нужно было работать так, чтобы комар носа не подточил, и чтобы не было ни у кого из потребителей даже желания написать какую-то жалобу. И был еще целый ряд условий, но вот эти были основные, с которых, собственно, начинался отбор претендентов на звание поставщика императорского двора. Интересно, что, вот я уже сказала, еще раз повторю, несмотря даже на то, что сама фирма, сама фабрика поддерживала своего владельца в получении этого статуса, но фабрика этого звания не получала. Ремесленное какое-то предприятие не получало этого звания, получал владелец. Это звание присуждалось лично человеку, конкретному предпринимателю. И в случае смены владельца продано предприятие, новому владельцу это звание, конечно, не переходило. Ни в коем случае. Ну и наследникам, еще раз повторюсь, это звание по наследству также не переходило.
То есть никому не переходило.
Да, никому. В 1901 году был разработан новый знак поставщика его императорского величества двора. Под щитом гербовым была размещена лента, на которой было указано, кому из представителей императорской фамилии поставляются товары или услуги. И также указывался год получения звания, что было очень важно. Даже те, кто владел данной привилегией, имел такое звание, должен был периодически его подтверждать. И если, например, в течение 3 лет человек, предприниматель, не подтверждает данное звание, ему могли на это указать, ну а по прошествии 3 лет могли и лишить данного звания. То есть нужно было постоянно подтверждать, может быть, радовать какими-то новыми товарами, новой продукцией, либо поддержанием и подтверждением качества прежней продукции.
Все на таком высоком уровне.
Конечно, да. Это исключительно император, собственно, утверждал весь список поставщиков. И, как вы видите, занимались этим всего 2 раза в год. И
это, конечно, сам Николай II.
Любой император, любой, в частности, император. И Николай II, как последний император, да.
Ну, вы говорите, что с 16 века это все началось, да?
Вот да, конечно, вот, поэтому... вот еще с тех доимперских, царских времен, да, конечно. Ну, конечно, государь любой ведь был заинтересован в качестве поставляемой к его двору продукции. И не только для того, чтобы обезопасить и показать статус своей семьи, но и показать свой двор перед иностранными гостями.
Да, здесь это было очень важно. Речь идет именно о
политический
статусе.
Момент, да. Конечно. Всего на начало 20 века в России насчитывалось от 30 до 40 компаний, владельцы которых имели вот такое звание. Производитель, например, коньяка господин Шустов. Шустовские коньяки были очень известны, и, конечно, прежде всего они поступали, коньяки и вина поступали вот к царскому двору. Он добивался этого статуса в общей сложности 38 лет. Вот если посчитать все его заявки, все его просьбы, и они оставались без удовлетворения, вот 38 лет ушло. Это практически жизнь. Тем более вот по тем временам, когда и продолжительность предпринимательской деятельности, и продолжительность жизни была не такой большой, как сейчас. Вот, конечно, жизнь, по сути, положил предприниматель на то, чтобы получить доступ к императорскому двору и быть поставщиком. А другими известными, очень известными поставщиками, которых знают, в общем-то, люди не очень, может быть, углубленные в эту тему, но имена и фамилии слышали, это знаменитый поставщик водочных изделий Смирнов. Впоследствии его фамилия стала брендом марки особой Смирнов, которая уже писалась по латыни с двумя буквами «F» в конце слова. Но это будет позже, когда фирма перестанет существовать на территории России, послереволюционное время. Знаменитый производитель шоколада Теодор Эйнем. Конечно, это тоже поставщик двора. Мы говорили в прошлый раз об этой фабрике, говорили о том, что это действительно было очень интересное заведение. Ныне это кондитерская фабрика «Красный Октябрь». И, конечно, в этом же плане можно вспомнить предпринимателя, владельца кондитерской фабрики, господина Абрикосова, который тоже практически всю жизнь, так скажем, посвятил поставкам к императорскому двору, но, правда, звание поставщика получат уже его наследники, его потомки.
Это вы рассказывали уже о феномене Абрикосова, да, в прошлой передаче.
Да. Немножечко я об этом говорила, упоминала в контексте с рассказом о поставщике императорского двора, кондитере Эйнеме. Да, это, конечно, интересная фамилия. Производитель швейных машин «Зингер» в России также был поставщиком его императорского величества двора. И можно смело утверждать, что практически вся одежда и весь необходимый гардероб, все, что сопровождало в этом плане царскую семью, было пошито на машинах фирмы «Зингер», безусловно. Также производитель и владелец фирмы, автомобильной фирмы «Руссобалт», это тоже поставщик его императорского величества двора. Между прочим, и представители такой мощной автомобильной фирмы, как «Мерседес», также были поставщиками его императорского величества двора здесь, в России. Ювелирный дом «Фаберже», ну, это отдельный рассказ, конечно, но это, конечно, поставщики. Знаменитый гастроном, человек, который просто действительно, ну тут опять нужно повториться, действительно жизнь свою посвятил гастрономическому делу, владелец, как мы бы сейчас сказали, сети крупных гастрономических магазинов, Елисеевский, он также имел статус поставщика его императорского величества двора. Производители часов, например, Павел Буре, пожалуйста, эта фирма, также помогла получить статус поставщика. Фирмы также часовые, владельцы этих фирм, фирма Тиссо, Бриге и так далее, часовые фирмы. Все это людям на слуху знакомо, известно.
И сейчас.
И сейчас, да. И поэтому, когда мы заходим, например, в московский Елисеевский гастроном, может быть, есть смысл и вспомнить, что же, собственно, за история связана с владельцем этого магазина ранее. Когда мы прикасаемся к бабушкиной швейной машинке «Зингер», то, наверное, тоже можно об этом вспомнить. Конечно, когда вот прогуливаешься по Невскому в Санкт-Петербурге и видишь торговый дом «Зингер», конечно, сейчас там нет представительства этой фирмы, но вот сам дом уже напоминает эту историю и говорит о том, что да, здесь, конечно, добивались звания поставщика его императорского величества двора. В 1906 году в переписке Министерства императорского двора было еще одно разъяснение о том, что поставщик должен был предоставлять преимущественно товары собственного производства. Не приветствовалась перепродажа, закупка у каких-то фирм и затем представление ко двору, хотя такие моменты были, но все-таки преимущественно собственное производство, собственный товар. И при этом в случае высочайшего разрешения звание могло передаваться по наследству даже и также при продаже фирмы, но это в крайне редких случаях. в очень крайне редких. Примером может служить приобретение Матвеем Сидоровичем Кузнецовым, фарфоровым королем, так скажем, российским, фабрик Гартнера, который уже в свое время получил статус поставщика его императорского величества двора. А вот у Кузнецова на тот момент еще не было этого звания. Но он получает это звание, затем подтверждает и своей продукцией, и действительно по праву владеет данным знаком и данным званием. На 1905 год в Российской империи 50% поставщиков двора являлись производителями одежды, обуви, парфюмерии, посуды, продуктов питания, напитков, мебели. Вот в основном. Нужно сказать, что самым-самым талантливым поставщикам выдавались еще и награды за поставку вот этих товаров. Это был особый знак с надписью «За работы по двору Его Императорского Величества». Были и такие поставщики, которые не имели статуса непосредственно поставщика, не ставили гербовый знак на своей продукции, но вот знак «За заслуги» они все-таки получали. Ну что ж, хочется назвать, хотя бы произнести имена знаменитых ювелиров, произведениями которых мы можем радоваться и сегодня. В Алмазном фонде Российской Федерации, в самых крупных музеях России мы можем видеть их изделия. Знаменитый Иероним Пазье, ювелир трех императриц Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны, Екатерины Великой. Именно он стал автором и главным создателем знаменитой большой короны Российской империи, да, собственно, и эскиз малой короны Российской империи также был создан именно этим ювелиром. Мы знаем, что он славился прежде всего огранкой драгоценных камней. Мы знаем, что минимальный отход при огранке камней был при работе Иеронима Пазье. Как ему это удавалось, многие ювелиры просто разводили руками. Нужно сказать, что второй, наверное, по значению была фирма господина Болина. Единственная русская ювелирная фирма, работавшая при дворе семи российских императоров. Семь императоров пользовались этими произведениями. Если честно, мне в своей жизни, как хранителю, музейному сотруднику, довелось подержать в руках всего два произведения фирмы «Болин». Конечно, изумительные вещи, хотя они, может быть, и не были поставлены ко двору, но клейма поставщика Его Императорского Величества двора, да, имели, и эти предметы использовались наверняка людьми очень и очень состоятельными. Это золотые вещи с прекрасной перламутровой инкрустацией, это серебряное с прекрасной позолотой изделие. Конечно, видна техника, видно качество и безукоризненный вкус и стиль. Безусловно. Конечно, хотелось бы назвать в этой когорте и Павла Сазикова. Купец третьей гильдии, московский купец, представитель одной из старейших ювелирных фирм России, которая была основана еще в 1793 году. Изделия Сазикова называли истинно русскими изделиями. Это просто какое-то, знаете, такое мощнейшее пропагандирование российской культуры, истории, русского стиля. Все изделия Сазикова выполнены в старорусском стиле, в неорусском стиле. Это вещи, которые были излюблены, действительно излюбленными ювелирными изделиями при царском дворе, кроме украшений к одежде, обычных таких ювелирных изделий. Это были еще прекрасные образцы в старорусском стиле, серебряные посуды, посуды с золочением. Использовались такие техники, как зернь, филигрань, перегородчатая эмаль и многое-многое другое. Сазикову кланялись представители самых знатных фамилий в нашей стране, пытаясь приобрести вот его изделия. И, конечно, Европа рукоплескала, присваивая всегда золотые или серебряные премии на торгово-промышленных выставках в конце 19-го, начале 20-го столетия. Хотелось бы упомянуть и Ивана Петровича Хлебникова. О нем я хочу сказать буквально вот два дополнительных слова, чтобы не утомлять. Дело в том, что в фондах нашего музея есть произведения фирмы Ивана Петровича Хлебникова. Не так давно в нашем музее появился предмет, который с первого взгляда определить не может почти никто. Это маленький предмет, он помещается у меня на ладони. Выглядит он в виде сумочки, он открывается. В нем были разделы, как бывает во многих сумках, дамских сумочках. Имеется ручка в виде серебряной цепочки. Сам предмет – это серебро с очень красивой гравировкой в стиле модерн. Прекрасное изделие 84-й пробы серебра. Прекрасное изделие. Что же это, собственно, такое? Дамская сумочка, ну что же туда можно сложить? Слишком мала. Никак не могли понять, пудреница велика и внутреннее оформление – это текстиль, текстильный подклад. Ну, явно это не пудреница. Что же это, собственно, такое? Кстати, о подкладе. Он выполнен из шелка муар, очень красивого такого коричневого цвета.
Изысканно.
Прикасаться к этому предмету очень приятно, и мне нравится его иногда демонстрировать нашим гостям вот так, как его и носили на руке. Ну, если еще
сначала руки нужно помыть.
Да. Знаете, лучше надеть перчаточки. Перчатки, конечно, перчатки, да. И если еще представить вот хорошую дамскую перчатку, лайковая кожа с украшениями и, конечно, вот этот предмет. Так что же это все-таки? Пришлось поработать с предметом. Оказывается, это дамское портмоне. Так вот, дамы купюры большого размера, тогда были именно такие большие купюры, с собой никогда не носили, потому что дама выходила в свет, никогда она не могла выйти одна. Она всегда была со спутником, с кавалером, и именно мужчина должен был иметь крупные деньги, чтобы за что-то расплатиться, что-то приобрести. И у дамы в этом кошелечке могли быть только мелкие монеты для того, чтобы что-то пожертвовать, приобрести, ну и для статусности. Ну вот такой короткий экскурс в очень красивый раздел в истории нашей страны. Да, действительно, наверное, о каждом из поставщиков, из ювелиров можно вести отдельный рассказ, и, наверное, мы к ним еще вернемся.
Я тоже думаю, что мы вернемся обязательно, потому что очень емко, очень много всего стоит, и когда какие-то полчаса, человеку очень сложно об этом рассказать. Это все понятно. Виктория Михайловна Калмыкова, главный хранитель музея Святой Царской Семьи в нашем эфире. Это новый цикл «Музейные истории». И сегодня она рассказывала о титуле, который называется «Поставщик Его Императорского Величества двора». До встречи.
До свидания.